Сегодня в главе 19 третьей книги Царств мы приходим к другой части жизни пророка Илии. Если вы, друзья радиослушатели, присутствовали на наших двух прошлых занятиях, на двух прошлых библейских лекциях, вы, наверное, помните, что я говорил именно о жизни пророка Илии. Это был очень важный период в жизни не только Илии, но и всего израильского народа. Сегодня мы посмотрим, как я сказал выше, другую часть жизни пророка Илии. Когда мы сейчас будем говорить о нем, нам трудно поверить, что он тот же самый человек, который бросил вызов 450 пророкам Ваала на горе Кармил. Теперь он кажется совершенно другим человеком. Мы прочтем первых два стиха из 19 главы 3 книги Царств, где говорится: «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Друзья, это был, конечно, угрожающий вызов. Еще недавно Илия обличил всенародно фальшивое поклонение Богу. Он одержал величайшую победу над поклонниками Ваала. Это все забрало у него много энергии, совершенно истощило все его силы, и он начинает поступать очень странно. Мы читаем третий стих. «Увидев это», то есть эту угрозу со стороны царицы Иезавели, «он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там». Илия, конечно, увидел угрозу. Раньше он смотрел на Господа, но теперь он перевел свой взгляд, свой взор с Господа на угрозу этой злой женщины. Вы помните случай с Петром, слушатели, с апостолом Петром, когда он, по слову Христа, пошел к нему по воде. И пока он смотрел на Христа, он шел по поверхности воды, не колебаясь. Но когда отвел от Господа Бога свой взор и увидел под ногами темные глубины бушующего моря, устрашился и начал тонуть. И вот теперь Илия начинает тонуть, друзья. Он убегает из Израильского царства, проходит через всю Иудею и доходит до пустыни Версавии. Друзья, здесь, вдали от преследований Иезавели, он должен был бы считать себя в полной безопасности. Но он идет еще дальше, на юг. Мы читаем 4 стих. «А сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Он просил себе смерти, друзья. Друзья, вы видите, что он совершенно изменился. Он уже не бросает вызова никому, но прячется в тени кустарника, где-то далеко в пустыне, гонимой угрозой женщины. Царь Ахав не ищет его, он здесь стоит совершенно в стороне от проделок своей жены. Но Иезавеля возненавидела Илию, и она делает все, чтобы отомстить ему. И все же мы можем видеть, что Илия прошел через глубокие внутренние травматические переживания, когда он стоял перед жертвенником на горе Кармил и просил Бога низвесть огонь с неба и пожрать жертву. И после этого Илия распорядился убить пророков Ваала. Большой дождь, пролившийся с неба на страну, знаменовал победу Илии. Но вот теперь Илия не тот. Он бежит на край света, гонимый страхом. Обычно мы склонны судить Илью за его слабость и за то, что он своим бегством бесчестит Господа. Мы удивляемся, что с ним случилось. То, что Илья сделал на горе Кармил, было не под силу человеку. Он исполнил величайшее служение. Он сгорел, как свеча, давшая весь запас своего света. Его верность Богу была настолько велика, что он исполнил Божье поручение, сделался слабее самого слабого человека, и вот теперь ему нужен глубокий отдых. И он ищет спокойного места, чтобы отдохнуть. Его примеры служат нам уроком для лучшего понимания служителей Божьих в переживаемых ими слабостях. Слабости присущи нам, как людям, особенно после совершаемых нами подвигов веры. Илья кажется внешне грубым человеком, но душа его очень чувствительна и нежная. Когда он остается сам с собой, он глубоко переживает все ранее происшедшее. Здесь еще одно подтверждение того, что Бог часто употребляет очень слабых людей, если находит их верными Ему, и через них совершает величайшие дела. Мы читаем далее от 5 стиха до 7 этой 19 главы, где говорится: «И лег Илья и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и наелся, и опять уснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». Илья, как вы видите, нуждается в отдыхе, и Бог знает об этом. Он укладывает его спать, он снабжает его пищей, он ободряет его. И вот теперь Илья должен готовиться в путь. Мы прочтем от 8 до 10 стиха, где говорится: «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илья?» Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, остался я один. Но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Илья, друзья, убежал дальше, в сторону горы Синай, в глубокую пустыню. Он жалуется Богу, что его преследуют, чтобы убить. Он думает, что он один остался верным Богу. Бог, зная все это наперед, так накормил пророка, что он мог идти 40 дней и 40 ночей без остановки этой пищей, я бы сказал, божественной пищей. Человек, друзья, слаб, но Господь Бог может человека ободрить, может человека так напитать своей пищей, что он будет много дней шагать пред Ним. Таким был Илья, слушатели. Илья хотел служить Богу. Он старался служить Богу от всей своей души. Но он в этот момент испугался. Он бежит. Он бежит куда-то, даже не зная куда. И все же Господь его охраняет. Он жалуется Богу, что его преследуют, чтобы убить. Что же происходит с Ильей дальше? Мы увидим, друзья, сразу же после краткой музыкальной паузы. середине нашей программы, и, как всегда, в этот момент я делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы участвуете и присутствуете в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. Друзья, перед тем, как продолжить изучение Библии, я хотел бы еще сказать, что если у вас, слушатель, по какой-то причине еще нет Библии, и вы решили серьезно и систематически изучать ее с нами, пожалуйста, напишите нам. Если вы хотите получить Библию, пишите нам, и мы постараемся выслать ее вам чем побыстрее. Вы знаете, наш адрес следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Ну а теперь продолжим нашу речь и наш рассмотр о жизни Илии, Божьего пророка, который имел большущее затруднение в своей жизни, когда он сильно устал и когда он думал, что за ним гонится, что его преследует, чтобы убить. Мы читаем далее стихи 11 и 12, где Господь говорит ему: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Друзья, после огня, что это? Обождите, вы знаете, Илия любит эти вещи. Он любит что-то сенсационное, он любит сильные ощущения. Илия любит ураганный ветер, бурю, землетрясение. Он любит, когда ураган сокрушает скалы. Он любит землетрясение, но Бога, Бога нет в этих вещах. Мы читаем: «После огня веяние тихого ветра». Если и было что, чего Илия не любил, то, видимо, этого спокойного веяния ветра. Теперь он должен познать, что этим путем идет Бог. И Бог учит Илию великому уроку. Илия должен знать, что битва на горе Кармил была выиграна не тем, что огонь снизошел с неба. Нет, друзья, Бог в тайный способ совершает свое чудо. Бог употребляет малые вещи для осуществления своих целей. Уважаемые слушатели, Господь Бог не нуждается в сенсации. Он есть Бог, и все. Читаем далее стихи от 13 до 18. «Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, сказал ему: „Что ты здесь, Илия?“ И сказал: „Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее“. И сказал ему Господь: „Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иуя, сына Намесиина, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авел-Михолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй. А кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его. Слушатель уважаемый, Бог дает Илии новое поручение. Он должен подготовить преемника для царей Сирии и Израиля, а также в лице Елисея преемника для себя. Илия будет отставлен от служения и поднятый Богом. Елисей займет его место. В стихах от 19 до 21 мы читаем: «И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо его, бросил на него милоть свою, и оставил Елисей волов, и побежал за Илиою, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отошедший от него, взял пару волов и заколол их, и зажегши плуг волов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему». Друзья, теперь Елисей становится учеником Ильи и его преемником, как вы видите. В 20 главе мы видим трудности, которые встретил Ахав, стараясь умиротворить царя ассирийского. Когда же тот потребовал слишком большую цену от Израиля за обещание пощадить Израильское царство, Ахав решил принять вызов от сирийского царя. Бог ободряет Ахава через своего пророка, когда сирийские войска осадили город. Пророк говорит Ахаву именем Бога: «Видишь ли все это большое полчище? Вот, я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И дальше мы читаем в стихе 14, «И сказал Ахав: через кого? Он сказал: так говорит Господь, через слуг областных начальников. И сказал Ахав: кто начнет сражение? Он сказал: ты. И действительно, друзья, в сражении Бог даровал ему победу. После поражения Ахавом сириян Бог посылает вновь своего пророка к Ахаву, но предупреждает: хотя ты и получил теперь победу, будь осторожен и не возвращайся к поклонению Ваала. В 27 стихе описано приготовление к следующей битве. Ахав и на этот раз одержал победу над Сирией, но сделал большущую ошибку, сохранив жизнь царю сирийскому Винодаду, которого Бог проклял. В этом, слушатели, мы имеем урок того, как опасно идти на компромисс со грехом. В стихе 42 Господь Бог через пророка говорит Ахаву: «За то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». Уважаемые слушатели, да даст вам Господь силу побеждать в вашей жизни грех. Никогда, никогда не идите на компромисс со грехом. Ахав не послушался Бога и был проклят. Слушатели, нельзя заигрывать ни с каким грехом. Грех всегда опасен. Нет греха маленького или же большого. Есть меньшие или большие последствия, но грех всегда приносит, слушатели, разрушение. Грех – это восстание против Бога. Так что, слушатели, никогда не заигрывайте со грехом. И, кроме этого, я хотел бы сказать, что Илия был в самом деле великим Божьим человеком, которого Господь неоднократно употреблял в жизни. Его черед прошел. Его жизнь ушла. В следующей лекции мы увидим кое-что новое из жизни Ильи, а также из жизни Елисея. Приглашаю вас к следующей лекции.